Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пятую годовщину начала операции в Ираке Джордж Буш заявил, что Соединенные Штаты должны выиграть эту войну. Каковы итоги военного присутствия западных стран на Среднем Востоке? Другая Россия созывает национальную ассамблею. Чем завершится эта попытка объединения оппозиционных сил? Грузинские оппозиционеры проводят бессрочную голодовку. Пойдет ли на компромисс Михаил Саакашвили? Скончался знаменитый писатель-фантаст Артур Кларк. Что он говорил о ситуации в России в последнем интервью «Радио Свобода»? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня начала военных действий в Ираке, и президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш выступил в здании Министерства обороны США с речью, посвященной борьбе с глобальным террором. Как отметил Буш, в США идут вполне объяснимые дебаты, стоило ли начинать эту войну и можем ли мы одержать победу. Для президента Буша ответы совершенно ясны. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Силовое отстранение Саддама Хусейна от власти было верным решением. Америка может и должна победить в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Все 5 лет борьбы идут споры, стоило ли начинать, можно ли победить и способны ли мы победить. Для меня ответ ясен. Отстранение Саддама Хусейна от власти было верным решением, и в этой борьбе Америка может и должна победить. Американские вооруженные силы, перешедшие границу Ирака 5 лет назад, свергли тирана, освободили страну и спасли миллионы людей от невообразимого ужаса. Буш отдал должное успеху военных, которые разбили иракскую армию менее чем за 1 месяц. Говоря о достижениях 5-летней войны, Буш отметил, что в Ираке больше нет саддамовских тюрем для детей, нет камер пыток, солдаты не насилуют женщин на виду у семьи, нет массовых казней, проводимых режимом. Благодаря нашим действиям мы избавили соседние страны от постоянной угрозы иракского вторжения, от использования против них химического оружия и баллистических ракет. Режим Саддама более не оплачивает теракты самоубийц в Израиле. Благодаря действиям американских сил, жизнь американцев подвергается меньшей опасности. В то же время Буш признал, что ликвидация режима Саддама Хусейна не принесла ожидаемого окончания войны. Иракские экстремисты не сложили оружие. Битва в Ираке оказалась дольше и дороже, чем мы предполагали. Но эту битву мы должны выиграть. Буш заявил, что с уничтожением террористов Аль-Каиды в Ираке больше станет вероятность того, что террористы не проникнут вновь на территорию Соединенных Штатов, и что 11 сентября 2001 года не повторится. Президент сказал, что увеличение американского контингента в Ираке на 30 тысяч солдат принесло положительные плоды. А главное, сами иракцы восстали против террористов и присоединились к американцам в этой борьбе. Несколько раз президент обвинил Иран в оказании помощи экстремистам и террористам. Буш заявил, что победа в Ираке, создание в сердце Ближнего Востока демократического Ирака, выйдет далеко за пределы этой страны. Кандидаты в президенты от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, продолжают использовать войну в Ираке в своей избирательной кампании и в критике друг друга. Скажем прямо, если бы законодатели не голосовали за войну, не было бы войны. Надо спросить тех, кто голосовал за войну, как вы дали президенту подписанный вами чек, а потом удивились, что он использовал этот чек. В то время как президент Буш произносил свою речь, противники войны устроили демонстрацию в Вашингтоне. В субботу в Нью-Йорке пройдет массовая демонстрация, во время которой участники, взявшись за руки, встанут поперек всего Манхэттена, чтобы продемонстрировать единство противников войны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Рядом со мной в студии программы «Время свободы» международные обозреватели нашего радио Ирина Лагунина и Ефим Фиштейн. Коллеги, добрый вечер. Плюсы и минусы того, что происходит в Ираке в последние 5 лет, можно обсуждать бесконечно. И внутриполитическая дискуссия в Соединенных Штатах, и международный диспут широкий на эту тему ведется. Тем не менее, Ирина, исходя из той ситуации в области безопасности, которая сейчас наблюдается на Среднем Востоке, в Ираке, можно сказать, что 5 лет – это шаг вперед?
Некоторые положительные моменты в Ираке были достигнуты все-таки за это время. Это прежде всего свержение Саддама Хусейна, что на самом деле открыло новые возможности для этой страны и значительно снизило угрозу на всем Ближнем Востоке, в том числе и с точки зрения безопасности. безопасности и с точки зрения терроризма. Не секрет, что в последние годы Саддам Хусейн платил, например, $25 000 семьям террористов-самоубийц за исполненный теракт. Так что поддержка терроризма со стороны этого режима была.
Ефим Фишнянец, вы внимательно следите за европейской реакцией на то, что происходит. Можно ли сказать, что США удалось создать более-менее единый фронт борьбы против терроризма с проекцией на ситуацию в Ираке, или разногласия между союзниками обнаружились принципиальнейшие?
Говорить о единой европейской позиции ведь невозможно. Европа в этом смысле разбита на два лагеря. Одни относятся сдержанно или отрицательно к иракской кампании Соединенных Штатов. Другие, наоборот, поддерживают до сих пор Соединенные Штаты. Накал антиамериканских настроений, связанных с войной в Ираке, я бы сказал, снизился заметно. Он снизился даже там, где он был первоначально исключительно велик, скажем, в Испании. Сегодня правительство социалистов уже практически не использует эту тему. То же самое произошло во Франции и в Германии. Это две страны, которые более или менее противились кампании в Ираке. Разумеется, в средствах массовой информации вы сегодня прочитаете, что в Ираке не обнаружено признаков оружия массового поражения или массового уничтожения, скажем. Что, разумеется, неправда, поскольку химическое оружие и есть оружие, как и биологическое оружие массового уничтожения. Но, тем не менее, мы говорим здесь не о высказываниях печати, а о настроении европейских политиков. И эти настроения в этом смысле, я бы сказал, сегодня гораздо более сдержаны. А те, кто говорят о том, что вторжение американцев дестабилизировало Ирак, как бы признают, что для иракцев и не нужна демократия. Им вполне достаточно той диктатуры, которая там была и которая обеспечивала относительную стабильность. Мы видим, что весь регион находится в заметном движении, и вторжение в Ираке, на мой взгляд, сегодня пока еще невозможно однозначно оценить. Регион в развитии.
Буш, собственно говоря, не зря употребляет слова «война с терроризмом». Речь идет об одном из участков, только если мы говорим об Ираке. Есть еще и Афганистан, есть еще и Пакистан. Актуальность борьбы с терроризмом сейчас и 5 лет назад. Какова здесь динамика?
До вторжения сил коалиции в Ирак в Ираке не было Аль-Каиды. Но Аль-Каида на самом деле была в Афганистане. Там был очаг. Просто сейчас этот очаг сместился. В какой-то момент, если говорить о динамике террористической угрозы, в какой-то момент 2 года назад возникло ощущение, что Аль-Каида – это на самом деле международное движение, которое очень сложно остановить, очень сложно предупредить, очень сложно предсказать, где будет нанесен следующий удар. И, как ни странно, этот удар был нанесен как раз именно в Ираке, там, где было и есть сильное международное военное присутствие. Это удар 2006-2007 года, когда Аль-Каида действительно контролировала целый ряд провинций в Ираке, и когда теракты происходили несколько раз на дню. Сейчас выглядит так, что Аль-Каида, положив столько усилий в Ираке, превратилась в своего рода региональную организацию, даже в национальную иракскую организацию. Мы не слышим больших и крупных заявлений от Усамы бен Ладена, мы не видим координации действий в мире. То, что сделало, наконец, недавно иракское правительство, то, чего, собственно, добивались последние 2 года международное сообщество от правительства, включило в систему безопасности суннитских лидеров, суннитских кадровых офицеров, значительно ослабило вот этот военный потенциал Аль-Каиды.
Есть 2 крупных операции в Афганистане и в Ираке, и Вашингтон много сил положил на то, чтобы создать международную коалицию, которая участвует там, НАТО или сами Соединенные Штаты с участием Великобритании. Какова динамика поведения союзников американских? Вот была версия популярная о том, что туда охотно или охотно, но едут вот представители новых стран НАТО.
Они действительно едут туда охотнее, чем старые союзники, просто по той причине, что хотят доказать Соединенным Штатам, что на них можно положиться. Европейцы сейчас на подсознательном уровне, на эмоциональном уровне стали относиться спокойнее к террористической опасности вообще. Они, разумеется, еще пока на уровне сознания где-то негодуют на американцев за вторжение, возможно, но зато потеряны страхи вчерашнего дня, которые 5 лет назад были исключительно актуальны. Страхи перед террористическими атаками в Мадриде, в Лондоне, где угодно, по всей Европе. Сегодня стали относиться к этому гораздо спокойнее. Никто не говорит о том, что исламисты перенесут борьбу на улицы европейских городов. А это уже доказательство того, что со временем политики или мыслители смогут на уровне сознания оформить это в какую-то теорию. Ведь мы не знаем, мы присутствуем при одном историческом сценарии и не знаем, как развернулась бы ситуация, если бы Америка не попала в неврологическую точку в Ираке. Как бы разворачивались события, ведь терроризм не начался с приходом Буша к власти. И в этом смысле отношения европейцев, как я говорю, становятся спокойней. Они могут позволить себе уже уходить с фронта, там, где нет нужды в их присутствии, как мы это видим в Ираке. Афганистан – другое дело. Там, видимо, борьба только разворачивается. И мы видим, что со скрипом, разумеется, с большим трудом. Тем не менее, европейские правительства принимают решение об усилении своих контингентов в Афганистане.
Ирина, можно ли представить себе, что по результатам выборов в Соединенных Штатах США примут решение о выводе или об окончании военной операции в Ираке в скором будущем? Как тогда может выглядеть вот эта вся конфигурация международных миротворческих, скажем так, сил на Среднем Востоке?
Двое из трех кандидатов на пост президента США говорят о том, что они выведут войска. Это, естественно, оба демократические кандидаты. Но одно дело сейчас говорить, другое дело принимать реальные решения. Судя по тем настроениям, которые существуют в том числе в американском военном сообществе, войска все-таки какое-то время еще останутся, и их вывод скорый, по крайней мере, не предвидится. Поговаривают о том, что даже в случае нормализации ситуации стоит оставить военное присутствие, какое было, например, в Саудовской Аравии до недавнего времени.
Благодарю вас, коллеги. Ситуацию на Среднем Востоке в связи с 5-летней годовщиной начала военных действий в Ираке я обсуждал с международными обозревателями «Радио Свобода» Ириной Лагуниной и Ефимом Фиштейном.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Изменит ли начавшийся процесс над Леонидом Незлиным отношение Израиля к экстрадиции своих граждан? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 19 марта. Сегодня лидеры оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов объявили о подготовке созыва и проведения так называемой Национальной Ассамблеи. Ее задача – обеспечить диалог представителей различных общественных сил и самое широкое представительство по всему российскому политическому спектру, заявляют инициаторы этого высокого собрания. Первое заседание вновь образуемой организации намечено на конец апреля этого года. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамирова.
Антиконституционные действия правящего режима по сворачиванию российских демократических институтов, говорится в обращении коалиции «Другая Россия», привели к тому, что система представительной власти в стране оказалась в состоянии глубокого кризиса. Парламентские выборы и выборы президента России прошли по сценариям, заранее составленным в Кремле, для того, чтобы обеспечить самое широкое представительство по всему российскому политическому спектру. Коалиция «Другая Россия» поддержит инициативы по консолидации оппозиции как на правом, так и на левом фланге. На 5 апреля в Санкт-Петербурге и на 6 апреля в Москве намечено проведение конференции либерально-демократической и левой оппозиции. Мы приглашаем представителей всех политических партий и общественных движений войти в оргкомитет ассамблеи. Завершается обращение коалиции «Другая Россия». Лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов.
В условиях, когда, можно спорить, 80 или 90% политических организаций в России выведены за пределы так называемого официального легального поля политического, а мы считаем необходимым создание такого общественного института, который позволил бы нам сформулировать основные положения, в первую очередь, конечно, по политической системе страны. На сегодняшний день существует определенный консенсус, позволяющий говорить о выработке совместной позиции по будущему политическому устройству страны, так как мы считаем, что этот режим обречен, и причем обречен в достаточно короткие исторические сроки, и мы должны представить российскому народу альтернативную легитимность. Представители так называемой системной оппозиции будут негативно реагировать на это предложение, и нашей задачей было именно дать возможность представителям реальной оппозиции, в том числе внутри существующих сегодня официально действующих партий, получить такую площадку.
330 депутатов у нас уже есть. Они представляют самые различные политические группы, в том числе там среди них есть и коммунисты, и яблочники, и члены СПС. Мы намереваемся дополнить этот список сейчас за счет всех других политических сил России. Туда войдут некоторые бывшие депутаты Государственной Думы. Мы открыта ассамблея для всех.
Но «Другая Россия» не собирается отказываться от уличной формы протеста. Очередной марш несогласных в Москве намечен на полдень 4 мая.
Марши несогласных будут проведены и в Москве, и в Санкт-Петербурге период инаугурации как знак непокоренности России, знак протеста против того, что нам вывели с черного входа, за ручку привели совершенно неизвестного нам чиновника третьестепенного и сделали его руководителем нашего государства.
Комментарий вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.
Все те силы, которые войдут в ассамблею, это будет очевидная радикальная позиция, которая отказывается сотрудничать с властями в любом формате, хочет сломать существующий режим, ориентируясь на революционный сценарий. Но, с другой стороны, та позиция, которая отказывается от таких сценариев, она сохранится, и она еще в большей степени отмежуется от радикальной части оппозиции. Происходит такое четкое размежевание. Те политические силы, которые зарегистрированы в Федеральной регистрационной службе и имеют право участвовать в избирательных кампаниях, они, скорее всего, в целом останутся за пределами этой ассамблеи. Но какие-то, возможно, коммунистические фигуры примут участие в этой ассамблее. В общем и целом КПРФ останется за пределами этой ассамблеи. А за пределами ассамблеи, я думаю, останется значительная часть СПС. СПС сейчас наступают очень серьезные проблемы, потому что СПС был в шоке и остается в шоке. После того, что произошло в парламентскую избирательную кампанию, очень многие персонажи СПС, в особенности в регионах, представленных в законодательных собраниях, они хотят остаться в системе. Они хотят продолжать в той или иной степени сотрудничать с властями, конечно, критиковать их, конечно, подчеркивать свой демократизм, свой либерализм, но для них идти сейчас в радикальную оппозицию – это очень драматический выбор. Возможно, внутренний конфликт в СПС. Другая часть СПСовцев, она рассчитывает на сотрудничество с избранным президентом. Теперь, что касается сторонников Григория Алексеевича Явленского, и в этой среде возможно размежевание. Многие его сторонники устали от того, что они проигрывают. Но я думаю, что и в этой организации, скорее всего, большинство регионала, большинство центрального руководства все-таки проявит осторожность. Сохранится в партийном пространстве. Что касается перспектив ассамблеи, то я думаю, что у этой ассамблеи имеется шанс консолидировать часть радикальной оппозиции, провести ряд акций, которые привлекли бы общественное внимание к перспективам этой ассамблеи, отнесся бы сейчас весьма осторожно.
Подвел черту Алексей Макаркин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Еще одна тема связана с деятельностью оппозиции в России. Обыск, проведенный в Читинском центре поддержки гражданских инициатив, парализовал работу сразу 5 общественных организаций региона. Среди них отделение Российского народно-демократического союза и комитет поддержки Ходорковского. Официально обыск проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подделки подписей, собранных во время президентской кампании в поддержку лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Однако, по мнению правозащитников, в данном случае власти заинтересованы не в объективном расследовании, а в устрашении оппозиции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Формально поводом для проведения в марте обыска в Читинском центре поддержки гражданских инициатив стало уголовное дело, о котором правозащитники узнали из местных газет еще в феврале. Сообщалось о том, что в Чите возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей, собранных во время президентской кампании в поддержку лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. По словам руководителя Читинского центра поддержки гражданских инициатив Марины Саватеевой, ей неоднократно приходилось слышать от сборщиков подписей в поддержку Касьянова жалобы на то, что их вызывают в УБОП и опрашивают на предмет сбора подписей. Многих просили написать явку с повинной и сознаться в том, что, дескать, подписи подделывались. Тем, кто отказывался писать явку с повинной, угрожали.
Студент, который помогает мне вести юридическую приемную, Виктор Скобяев, он был задержан, его продержали больше 8 часов в УБОПе. Так как у него у мамы было 2 инфаркта, под угрозой того, что вот мать твоя уже везде разыскивает тебя, и у нее случится 3-й инфаркт, а это 100% смерть, и смерть матери будет на твоей совести, они заставили его, вынудили написать явку с повинной. На следующий день он подал заявление в областную прокуратуру о том, что эта явка с повинной была незаконными методами с него выбита, и спасая жизнь матери, он это сделал. После этого никаких действий не предпринималось.
По словам Марины Саватеевой, правоохранители не давали о себе знать до 14 марта, когда в Центр поддержки гражданских инициатив с обыском пришла милиция.
Ну, я думаю, что это была просто демонстрация, потому что сбор подписей закончился в Чите 13 января, и искать какой-либо компромат в 14 марта, но по меньшей мере глупо. Тем не менее, у нас пересмотрели каждую книжку, забрали все телефонные справочники, где мы фиксировали свои телефонные контакты. Мы забрали списки организаций, которые находятся у нас, потому что мы работаем в режиме ресурсного центра, Центра поддержки гражданских инициатив. То есть это списки участников Объединенного гражданского фронта нашего регионального отделения, Комитета общественной поддержки Ходорковского, Республиканской партии России, которую мы пытались зарегистрировать региональное отделение. То есть все, что там, где были фамилии людей, где были паспортные данные, где были подписи людей, то есть все списки людей, сочувствующих демократическим идеям, сейчас изъяты.
Организации, списки членов которых были изъяты во время обыска в Читинском центре поддержки гражданских инициатив, пользуются общим офисом и общим на все 5 организаций компьютером с выходом в интернет. Теперь их деятельность, по словам Марины Саватеевой, фактически парализована.
Это просто какие-то акты устрашения, чтобы люди не только говорить, боялись озвучивать другую точку зрения, но чтобы просто все люди, которые с нами работали и которые не готовы идти на такие гражданские подвиги, чтобы они ушли из наших организаций.
Это мнение отчасти разделяет и советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Совершенно ясно, что это широкомасштабная спланированная операция по преследованию граждан, принимавших участие в сборе подписи в поддержку Касьянова. Фабрикуется такое ощущение общее федеральное дело по фальсификации подписи в поддержку Касьянова. Основная цель – это запугать граждан, отбить охоту у них общественно-политической деятельности. Также дискредитировать общественно-политическую деятельность Касьянова. Дескать, он никакой поддержкой в обществе не пользовался и пользоваться не может. Мы будем подавать судебные иски на неправомерные действия правоохранительных органов.
По данным, опубликованным на сайте Российского народно-демократического союза, в настоящее время по меньшей мере в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Ярославле, Республике Башкортостан, Калмыкии, Мариэл, сотрудники ФСБ, специализированные подразделения МВД, следственных органов при Генеральной прокуратуре ведут, цитирую, «интенсивную обработку граждан для получения юридических оснований для их обвинения в организации массовой подделки подписи избирателей в поддержку выдвижения Михаила Касьянова». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 19 марта. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Грузинские оппозиционеры проводят 10-й день бессрочную голодовку. Как это сказывается на состоянии их здоровья? Пойдет ли на компромисс с политическими противниками Михаил Саакашвили? Владимир Лукин доложил Совету Федерации о нарушениях прав человека в России. Каковы же эти нарушения и что может сделать российский парламент? Скончался знаменитый писатель-фантаст Артур Кларк. Что он говорил о ситуации в России в последнем интервью «Радио Свобода». Послушаем наши архивные записи. Вот об этом мы и поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция памяти активиста молодежного движения «Антифа» Алексея Крылова, убитого в воскресенье в центре города. Около 30 человек с закрытыми лицами собрались на улице Моросейка недалеко от станции метро «Китай-город», где произошло преступление. Примерно 300 человек прошли по Гоголевскому бульвару с плакатами «Фашизм не пройдет». Московская милиция постоянно препятствует проведению акции в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. Сегодня задержан еще один участник одиночного пикета в защиту Резника, активист движения «Оборона» Андрей Малицкий. Следственные действия в московском офисе ТНК «БП» связаны с уголовным делом против нефтяной компании «Седанка». Каждая вторая жалоба, поступающая к Уполномоченному по правам человека в России, связана с работой правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня российский омбудсмен Владимир Лукин, выступая с докладом в Совете Федерации. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Президент США Джордж Буш сегодня, в пятую годовщину начала военной операции в Ираке, выступил с речью в Пентагоне. Буш назвал принятое его администрацией решение начать войну в Ираке правильным, несмотря на понесенные США тяжелые потери, людские и финансовые. За последние сутки в Ираке жертвами насилия стали не менее 26 человек, около 30 были ранены. Подразделения полиции ООН вернулись в сербскую часть города Косовска-Митровица, откуда они были выведены два дня назад, после того, как в городе вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб украинский миротворец. Были ранены около 60 миротворцев и сотрудников полиции ООН и 70 косовских сербов. Тибетский лидер Далай-лама призвал мировое сообщество начать диалог с Китаем о ситуации в Тибете и добиться от китайских властей, чтобы они проявили сдержанность по отношению к участникам недавних акций протеста.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 19 марта. В Тбилиси, 10-й день, продолжается акция протеста оппозиции в форме голодовок. Президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в эти дни с визитом в Соединенных Штатах, сделал заявление о том, что в случае согласия всех политических сил он готов пересмотреть результаты прошедшего референдума и увеличить численность будущего парламента за счет пропорциональных мандатов. Представители оппозиции критически относятся к инициативам президента, пытаясь выработать единую предвыборную политику. Дата парламентских выборов еще не определена, но известно, что в Тбилиси они должны состояться в нынешнем году. Рассказывает обозреватель Радио Свобода Олег Косов.
На Тбилисском проспекте Руставели перед зданием парламента разбиты палатки, в которых держат голодовку около 60 человек, в том числе лидеры объединенной оппозиции. В приемной председателя парламента акцию голодовки проводят представители оппозиционной парламентской фракции «Новые правые», рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе запретила проносить фойе одеяло, поэтому голодающие просто сидят в креслах, укрывшись от холода газетами. Еще одна акция голодовки проходит в штаб-квартире Национал-демократической партии. И, наконец, у здания издательства «Сам Шобло Родина» держит голодовку журналист Георгий Мамацашвили, который таким образом протестует против приватизации здания и выселения редколлегий. Участники всех акций едины в требовании аннулирования результатов президентских выборов 5 января, которые, по их мнению, были сфальсифицированы властями, проведения новых выборов, выхода Грузии из СНГ, вывода миротворцев из Абхазии и создания условий для новых, демократических и прозрачных выборов. Полнее всего настроение оппозиционеров выразил депутат парламента консерватор Бидзина Гуджабидзе. Любой диалог мы исключаем. Повторю, мы исключаем любой диалог с этой безнравственной властью. С ними нельзя вести диалог. Мы пытались, но власти отказались от своих обещаний. Во вторник участники голодовки обнародовали результаты анализа, проведенного врачами. Оппозиционные лидеры действительно честно держат голодовку, а состояние их здоровья ухудшается. Проверка стала необходимой после того, как в прессе появились сомнения. Действительно ли участники акции отказываются от приема пищи? Участники акции протеста в Тбилиси требуют также отставки председателя парламента Нино Бурджанадзе, которая, по их мнению, завела диалог властей и оппозиции в тупик. Однако сама Нино Бурджанадзе реагирует довольно спокойно. Я никогда не ставила предварительных условий для начала диалога, никогда не выдвигала ультиматумов. Наши сограждане прекрасно понимают, с чем связаны требования об отставке председателя парламента за несколько недель до новых парламентских выборов. Президент и лидеры правящей партии также дают понять, что не намерены удовлетворять требования участников акции.
Это был материал нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Оппозиция намерена выработать единую предвыборную политику. Однако ее шансы на получение большинства в будущем парламенте невысоки, полагает политолог и редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе.
Вчера некоторые представители заявили, что они готовы искать вместе с другими оппозиционными партиями, вместе с правящей партией, искать пути выхода из вот этого тупика. Это раз. И второе, уже появились два серьезных, привлекших к себе внимание, предложения. Это предложение от республиканской партии и от христиано-демократические партии, которые предлагают свою схему, системы выборов вообще, системы голосования за мажоритарных кандидатов в парламент, а также некоторые изменения в избирательном законодательстве и избирательных администрациях. И вот, сейчас как раз, по-моему, об этом и идет некая дискуссия. После прихода Саакашвили ситуация разрешится. Потому что Саакашвили из Соединенных Штатов заявил, что он готов идти на любые разумные предложения. Он даже обсуждал предложения республиканцев, и он готов даже изменить опять Конституцию и даже добавить количество депутатов, если этого пожелает оппозиция.
Создается впечатление, что оппозицию сегодня уже больше волнуют парламентские выборы, а не прошедшие президентские. Так ли это?
Постепенно это так и должно было произойти. Сейчас оппозиция заявляет одно, что они прекратят свою голодовку и вообще свою акцию, если правительство создаст благоприятные условия для честных открытых выборов в парламент.
Как вы считаете, шансы оппозиции на предстоящих парламентских выборах высоки?
Дело в том, что оппозиция свой шанс упустила. Саакашвили его тем ходом, что он назначил досрочные президентские выборы, убил сразу двух зайцев, выиграл сразу на двух позициях. Во-первых, оппозиция выбыл из колеи, потому что оппозиция с самого начала требовала парламентские выборы и вообще переход Грузии на парламентскую республику. Назначив президентские выборы, оппозиция вообще потеряла свой генеральный курс, генеральную линию, и сейчас она уже метится в разных требованиях. Это раз. И второе. Как показали президентские выборы, если оппозиция потребовала вместо президентских выборов назначить парламентские выборы, она, несмотря ни на что, она уходила точно большинством в парламент. Но я подразумеваю всю оппозиционную коалицию. Она набирала больше голосов, чем правящая партия. Сейчас этот момент опять-таки упущен. Вот эта оппозиционная коалиция, в которую входили 10 политических субъектов, она, в принципе, развалилась. И поэтому сейчас сила оппозиции, она ослабла, конечно. Сейчас, начав вот эту голодовку, они опять-таки просчитались. Они думали, что на это будет реагировать правительство, что на это будет реагировать Саакашвили, что какие-то эксцессы все равно произойдут. На самом деле ничего не случилось, и пошел как-то процесс маргинализации вот всех тех, кто сейчас сидят вот там перед парламентом.
Сегодня в Государственной Думе России депутаты рассматривают вновь вопрос об Абхазии и Южной Осетии. Как вы считаете, московские инициативы каким-то образом влияют на внутреннюю политику в Грузии, в частности, на противостояние оппозиции и власти?
Чтобы сказать, что сильно влияют, я не думаю. С одной стороны, Дума принимает вообще непонятную Грузию. Я еще не нашел человека, который бы разумно объяснил бы, что значит отложенный статус. С другой стороны, Лавров заявляет, что поддержка сепаратизма – это аморально.
Это было мнение политолога и редактора тбилисской газеты «24 часа» Пааты Вишапидзе. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 19 марта. Сегодня на заседании Совета Федерации в Москве уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин рассказал членам Верхней Палаты Парламента о состоянии в сфере прав человека в России за 2007 год. Он фактически изложил содержание своего доклада, который появился в прессе несколько недель назад. Российского омбудсмена слушал, а потом задавал ему вопросы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Лукин лично знакомил Совет Федерации с докладом, с которым члены Верхней Палаты, как и многие другие заинтересованные лица, уже могли познакомиться в виде текста. Но, в отличие от текста, уполномоченному по правам человека можно задать вопросы, чем, впрочем, парламентарии пользовались не слишком активно. Владимир Лукин рассказал, на что и в каких количествах ему жаловались в 2007 году россияне.
Вот жалоб у нас было 28 617, немножко меньше, чем в прошлом году.
жалоб. Тематика жалоб несколько изменилась. Если в прошлые годы абсолютное большинство жалоб было посвящено нарушениям социально-экономических прав, то в прошлом году практически каждая вторая жалоба пришлась на нарушение прав человека, совершенные в процессе предварительного следствия, дознания и судопроизводства, вынесения приговоров и исполнения наказания в виде лишения свободы. Каждая третья жалоба посвящена нарушению социальных прав граждан. Каждая шестая жалоба приходилась на нарушение прав граждан в экономической области. Только каждая тридцатая жалоба заявляется в связи с нарушениями политических прав граждан. Это, однако, не повод для победных реляций, конечно же. В любом обществе политические права, как правило, востребованы меньшинством политически активных граждан. Однако даже незначительное количество жалоб на нарушение политических прав – это тревожный сигнал, который свидетельствует в том числе о недостатке у граждан возможности в полной мере реализовывать свои гражданские, социальные и экономические права с помощью различного рода разрешенных Конституцией и законами политических действий.
Основное беспокойство у российского омбудсмена вызывает положение в тюрьмах и колониях.
Положение является сложным, о чем говорят беспорядки, которые в прошлом году произошли в нескольких колониях, в том числе колониях несовершеннолетних. Мне пришлось посетить эти колонии. Главное это, что существует проблема насилия, приближающегося иногда к уровню пыток, и эта ситуация должна быть разрешена.
В интервью «Радио Свобода» Владимир Лукин рассказал, что Госдуме в решении этой проблемы тоже нужно поучаствовать.
Должен быть принят закон, о чем я твержу уже 3 или 4 года, о контроле общественных организаций над пенитенциарной системой, над системами отбывания наказания. Если это будет принято, то тогда такие вещи, которые приводят к бунтам в колониях, приводят к беспорядкам, они будут фиксироваться заранее. Поэтому надо такой закон принять. Между тем, он лежит в Думе уже 4 года.
Дело не движется из-за того, что, как говорит Владимир Лукин, Федеральная служба исполнения наказаний чаще озабочена отрицанием своих недостатков, нежели их исправлением. Сложность миссии Владимира Лукина понимают общественные правозащитники, в частности, председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Сказано, что уполномоченного по правам человека назначает Дума на 5 лет, и никто не имеет права его снять с этой должности, в том числе Дума, и президент не имеет права снять. На самом деле, в общем, это неприкасаемая такая должность. Конечно, эта должность очень сложная, потому что на самом деле у уполномоченного по правам человека нет никаких возможностей принудить считаться с собой и выполнять его распоряжения. Кроме естественного у людей почтения к столь высокой должности, вот определяемой Конституцией, он должен с одной стороны сохранить какие-то отношения с властями, а наши власти традиционно не любят, чтобы им указывали, что они нарушают права человека, вообще хоть на что бы то ни было указывали. А во-вторых, он должен сохранить уважение и признания, и правозащитного сообщества, и своих сограждан.
Людмила Алексеева вспоминает, что Олега Миронова, предшественника Владимира Лукина в должности уполномоченного по правам человека, власть после его жестких критических выступлений стала попросту игнорировать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это американский писатель Филипп Рот, который отмечает свой 75-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Шри-Ланке в возрасте 90 лет скончался выдающийся писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк. Кларк – автор многих десятков романов, среди которых наиболее известные «Конец детства», «Город и звезды», «Свидание с Рамой», «Фонтаны рая», «Сами боги», «Против глупости», «Бороться бессильные». В 68 году Кларк написал свой сценарий фильма «Космическая Одиссея 2001», экранизованный знаменитым режиссером Стэнли Кубриком. Сценарий позже был превращен в одноименный роман, открывший серию «Космическая Одиссея». Многие называют Кларка пророком, так как он смог предсказать некоторые самые дерзкие изобретения человечества. 10 лет назад королева Великобритании наградила Кларка званием рыцаря Британской империи. С 56 года Артур Кларк жил на Шри-Ланке, тогда этот остров назывался еще Цейлон. Мой коллега Игорь Померанцев 4 года назад посетил писателя в его доме в Коломбо и взял у него интервью специально для программы «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию отрывок из этой беседы. Первый вопрос, на который отвечает Артур Кларк, о природе литературного жанра научной фантастики.
Definition of science fiction and, of course,
Научная фантастика сливается с фантазией. Я пробовал дать такое определение фантазии. Это то, что не могло бы случиться, часто вопреки нашему желанию. Научная же фантастика — это то, что могло бы случиться, но мы бы об этом, скорее всего, сожалели. Я больше писал о том, что могло бы произойти. Мне очень нравится мысль Рэя Брэдбери. Я пишу не для того, чтобы предсказать будущее, а чтобы предотвратить его. И это относится ко всей фантастике. Возьмите классический пример. 1984. Это попытка писателя предотвратить будущее, которое ему было не по душе.
Многие ваши предсказания сбылись. У вас есть целая книга предсказаний, очертания будущего. Вы гордитесь каким-либо предсказанием, которое материализовалось?
Очевидно, это спутники связи, которые я описал еще в 1945 году. В очертаниях будущего речь идет о разных возможных вариантах развития. Я понял, что единственный способ описать пределы возможного – это перешагнуть в невозможное. Другая моя любимая выдумка – это три закона Кларка. Один из них звучит так. Любая современная технология неотделима от волшебства. Взгляните на свой магнитофон. Я помню магнитофон с бобинами величиной с колесо, а у вас в руке что-то вроде пачки сигарет. Но он делает ту же работу.
Сэр Артур, у вас репутация научно-технического пророка. К вам обращаются, с вами советуются серьезные люди, президенты, вожди.
Да, со мной советовались некоторые люди, и я выступал на конференциях. У меня есть по-настоящему жуткое предсказание в книге «Свидание с Рамой». Дата, названная в этой книге самой страшной в истории человечества катастрофой, 11 сентября. Эту книгу я написал 30 лет назад. Почему я выбрал эту дату? Это единственное сверхъестественное событие в моей жизни.
Вы верите в сверхъестественное?
Верю в сверхъестественное. Если оно происходит, то это уже не сверхъестественное, а естественное.
Русская литература богата на пророков, но другого толка. Назову только Достоевского. Они на вас повлияли?
В детстве я не читал русской литературы. Есть много пророков, скажем, Нострадамус. Я их прочел не так давно. Если вы что-то угадали, то вас помнят, а других нет. Стыдно признаться, но я не читал Достоевского. Вот так.
Вам в детстве приходило в голову, что вы станете писателем-фантастом?
Я мало что помню о детстве, но уже в отрочестве я увлекался научно-фантастическими журналами. Я до сих пор помню обложки с космическими кораблями, планетами, причудливыми монстрами.
Сэр Артур, некоторые серьезные писатели скептично относятся к кинематографу и экранизациям. Вам кино нравится?
Да, снобизма хоть отбавляй. Любой вид искусства можно уважать, а кино — искусство 20 века, и это надо принять.
Научную фантастику любят и читают миллионы, но некоторые скептики считают этот жанр механической литературной игрой, напрочь лишенной поэзии. Что бы вы сказали таким скептикам?
То, что они говорят, справедливо по отношению ко многим научно-фантастическим книгам. Но, с другой стороны, есть научная фантастика, написанная с чувством и учитывающая человеческие чувства. Лучший пример — Рэй Брэдбери. Хотя некоторые утверждают, что Рэй — фантаст, а не научный фантаст. Но снобизма хватает. Чарльз Перси Сноу писал о двух культурах — науке и литературе, и что они глухи друг к другу. The scientific culture and the literary
culture hardly on speaking terms. Сэр Артур, вы здесь живете как инопланетянин, по крайней мере, на первый взгляд. Почему вы поселились на Шри-Ланке?
People ask me why I live in Sri Lanka. I always give the same answer. 30 English winters. Почему? Я обычно отвечаю так. Причина в 30 английских зимах. Это они загнали меня сюда. Что еще? Я увлекался подводными исследованиями. Это из-за космоса. В воде вы тоже невесомы. Но нырять в проливе Ла-Манш небольшое удовольствие. Теплая вода предпочтительней. Я начал нырять в районе Большого барьерного рифа. Свой первый акваланг я купил в Нью-Йорке. На пути во Флориду я остановился в Атланте, штат Джорджия. Там был бассейн, и мне захотелось испытать акваланг. Но, к моему удивлению, мне не позволили облачиться, поскольку все вокруг были почти голыми.
Шри-Ланка – рай для приезжих. Но для тех, кто здесь живет, это страна, где воюют, голодают, занимаются тотальной проституцией. Вы чувствуете себя здесь посторонним?
Конечно, я не посторонний. У меня много сотрудников, прислуги, много друзей среди шри-ланкийцев. И я понимаю их проблемы, делаю, что могу. Но я прикован к инвалидному креслу и никуда не выезжаю. Надеюсь, что проблемы будут решены. Лично я пользуюсь здесь привилегиями. Правительство приняло специальный закон Кларка. Он относится к налогам с моих заработков. Вы спрашиваете, не хочу ли я пожелать что-либо русским. Желаю добра всем, кто живет в вашей довольно большой стране. Она все еще велика, хотя слегка пошла на убыль. Я рад, что существует радио, телевидение. Это способствует объединению человечества. Это, кажется, выражение Арнольда Тойнби, сформулированное задолго до того, как человечество начало всерьез объединяться. Что ждет Россию? Предсказатели звучат глупо. Предсказать можно только научно-технические открытия.
В Шри-Ланке в возрасте 90 лет скончался выдающийся британский писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк. Запись из архива «Свободы». Игорь Померанцев, программа «Поверх барьеров». Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор средств массовой информации. Одна из центральных тем экономических и социальных публикаций в московских газетах и интернет-сайтах 19 марта – злоупотребление в Государственном пенсионном фонде России. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Руководство Пенсионного фонда России подозревается в растрате бюджетных средств в 2004-2005 годах. Интернет-издание «Грани.ру» цитирует сообщение Департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел. В этот период руководство фонда заключило с правительством Москвы 9 договоров о покупке квартир за счет государственного внебюджетного фонда, средства которого должны были использоваться на социальное развитие и капитальное строительство. Далее эти квартиры, общая стоимость которых составила 43,5 миллиона рублей, были оформлены в собственность сотрудников пенсионного фонда. Однако действующее законодательство запрещает проводить такие операции. Купленная на бюджетные деньги недвижимость должна была остаться в собственности государства, а сотрудники фонда могли получить ее только в наем. В связи с этим Следственный комитет при министерстве и возбудил уголовное дело в отношении исполнительного директора пенсионного фонда. Согласно официальному сайту фонда, как пишет сетевая газета «РУ», им является Павел Аверин. Дело открыто по статье «Присвоение или растрата». Она, уточняет интернет-издание News.ru.com, предусматривает наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Впрочем, не исключает наблюдатели, этим делом расследование в отношении сотрудников фонда может не ограничиться. Пенсионный фонд России, напоминает агентству РБК, один из крупнейших и наиболее значимых социальных институтов страны. За счет его средств сегодня получают пенсии более 38 миллионов российских пенсионеров. В целом же фонд, согласно действию законом, обеспечивает пенсиями более чем 90 тысяч граждан, проживающих в 75 государствах. В его распоряжении, по данным за 2007 год, находится почти 2 триллиона пенсионных рублей, а потому государственные контрольные органы весьма часто проводят там проверки. Их результаты, как отмечает газета «РУ», не всегда радовали руководство пенсионного фонда. Накануне 2008 года в отставку ушел его руководитель Геннадий Ботанов. Официальной версией стало увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Однако неназванные источники в Министерстве здравоохранения и социального развития тогда сообщили, что отставка связана с результатами проверок фонда Счетной палатой и Генеральной прокуратурой. Например, аудиторы палаты еще в минувшем сентябре заявили, что остались недовольны ростом незавершенного строительства в системе пенсионного фонда, объем которого к началу 2007 года составил более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, газета «РУ» пишет, что претензии к работе пенсионного фонда были и раньше. В конце 2006 года года Следственный комитет при Министерстве внутренних дел обнаружил факты хищения бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке компьютеров. Сообщалось, что некоторые руководители фонда вступили в преступный сговор с представителями российского подразделения компании IBM, а также российских компаний Vanit и AirStyle. Фирмы-поставщики были фиктивными, победители тендеров заранее были известны, а стоимость поставляемого ими оборудования превышали рыночную в несколько раз. В рамках этого дела в конце 2006 года в квартирах Геннадия Ботанова, Павла Аверина, а также в офисах поставщиков компьютеров прошли обыски. Но тогда дальнейшего развития это расследование, по крайней мере публично, не получило. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 19 марта, американский писатель Филипп Рот, сегодня отмечающий свой 75-летний юбилей. Филипп Рот родился в штате Нью-Джерси в семье эмигрантов-евреев из Испании, получил филологическое образование, работал преподавателем английского языка. Дебютировал в литературе в 1959 году с высоко оцененным критикой книгой «Прощай, Колумб» и сразу стал популярным. Среди других известных работ Филиппа Рота романы «Она была такая хорошая», «Жалобы портного», «Заговор против Америки», «Моя мужская правда». В десятке романов Рота действует его альтер-эго, герой по имени Натан Цукерман, впервые появившийся в 1979 году в книге «Писатель привидения». За роман «Американская пастораль», главным героем которого тоже стал Натан Цукерман, Филипп Рот получил Пулитцеровскую премию. Последняя книга Рота – роман прошлого года «Призрак исчезает». У «Человека дня» Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
После смерти своего ментора и патрона Сола Беллоу Филипп Рот стал на его место, оказавшись третьим вместе с Абдайком и Доктору китом американской прозы. К 75, получив все мыслимые награды, за исключением вожделенной и заслуженной Нобелевской премии, Рот – живой классик. Во что, надо сказать, трудно поверить, когда встречаешь его, жующего и выпивающего, в нью-йоркском ресторане «Самовар», где Рот часто бывает по праздникам. Здесь он кажется своим еще и потому, что со Старым Светом, с восточноевропейским еврейством, его связывают отношения любви и отчуждения. Вечный герой Рота – эмансипированный еврей, променявший дом на американскую мечту. Безжалостный и комический анализ этого авторского персонажа стал объектом творчества Рота. Уже первый его роман «Прощай, Колумб» очаровал читателей и оскорбил героев, американских евреев, со всеми присущими только им комплексами. Этот же, хорошо знакомый нам и по Вуди Аллену, но тип – центральный персонаж уже легендарной книги «Жалобы портного», которая принесла Роту непреходящую славу тонкого, язвительного и уморительно смешного автора. Живя в тени раннего успеха, Филипп Рот никогда не сдавался ему. В книгах 90-х годов он бесконечно экспериментирует, публикуя цикл автобиографических произведений, где автор отражается в безусловно кривом зеркале своего любимого героя, американского прозаика Натана Цукермана, с которым он, наконец, покончил в прошлогоднем романе. Уже на восьмом десятке Рот вернулся к реалистической прозе, хоть и фантастическому в жанре «что если» сюжету. В «Заговоре против Америки», лучшей книге позднего Рота, автор описал страну с профашистским антисемитским режимом, который насадил летчик Чарльз Линдберг, якобы победивший Рузвельта на выборах 1940 года. Как сказал один критик, под видом сатиры Рот написал свое первое в жизни любовное письмо, и обращено оно к Америке, не соблазнившейся таким поворотом истории.
У «Человека дня» Радио Свобода Александр Генис. Это была программа «Время свободы». Над ней работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона был весь этот час. С вами Андрей Шары. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня не останется выхода, кроме как полностью устраниться.
Литовские учителя заставили власти обратить внимание на свои проблемы.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками.
Если мы уйдем из Ирака, то, безусловно, влияние Ирана резко возрастет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».